Марк Алданов. Портреты. Сталин. Глава первая. Разгром революции 1905 года был тяжелым ударом для большевиков. Из всех планов Ленина не вышло ровно ничего. Потерпели крушение и его теоретические идеи, и его практические замыслы. В таких случаях обычно во всем мире происходит так называемая переоценка ценностей. Тем более следовало бы ей произойти в политических условиях России. Переоценка ценностей, неизменно начинающаяся с переоценки людей, была испокон веков любимейшим занятием русской интеллигенции. Однако большевики и в этом случае составили исключение. Несмотря на свое жестокое поражение, Ленин как был партийным божеством, так партийным божеством и остался. Надо ли говорить, что самому Ленину не пришло в голову заняться пересмотром своей доктрины? Его доктрина ошибаться не могла. Но несколько практических уроков из революции 1905 года Ленин, несомненно, извлек. Один из его выводов заключался в том, что материальные средства, с которыми завязала борьбу партия, были чересчур ничтожны. Вопрос о средствах в политических партиях всегда был неприятным вопросом. Но в прежние времена на Западе он разрешался относительно просто. Когда у германских социал-демократов не хватало в партийной кассе денег, правление партии после основательных размышлений и кропотливых подсчетов обращались к бесчисленным геносам с мотивированным предложением сделать в кассу единовременный и экстраординарный взнос в размере, скажем, 85 фенингов с ревизской партийной души. И геносы вносили деньги в твердой, совершенно справедливой уверенности, что Фатер Бебель не стал бы требовать 85 фенингов, если бы можно было обойтись 80. Когда не хватало денег у английских консерваторов, лидер партии отправлялся к герцогу Нортумберленскому или к графу Дерби и привозил нужную сумму. Теперь дело и на Западе стало значительно сложнее. В Германии партийные взносы взыскиваются далеко не без труда. В Англии Ллойд Джордж открыл в партийной лавочке беспатентную продажу титулов. Герцоги стали беднее, да и жертвуют они в нынешней запутанной обстановке часто не на то, на что им следовало бы жертвовать. Теперь в каждой стране существуют такие герцоги, и особенно такие герцогини, которые в меру сил субсидируют предприятия, специально занимающиеся разрушением государства. Одну из этих политических герцогинь Клемансо давно охарактеризовал в весьма забавной, непереводимой форме. «C'est une duchesse poire, comme il existe une poire duchesse». Что герцогиня тупа, это так же верно, как то, что существует груша дюшес. Французский. Игра слов. Дюшес пуар, герцогиня глупа. Пуар дюшес, груша дюшес. В России таких герцогов, разных, разумеется, земельных, нефтяных, чайных, сахарных, полотняных, при старом строе было довольно много. В прошлом году И. Л. Горемыкин сказал мне: «Это не дурно, что усадьбы жгут. Надо потрепать дворянство, пусть оно подумает и перестанет работать в пользу революции». Дневник А. С. Суворина, 17 июня 1907 года. История большевистской кассы никогда не будет написана. Жаль. Это была бы книга, занимательная во всех отношениях. В историческом, в бытовом, в психологическом. Кто только не давал денег большевикам. Не решаюсь утверждать, но, по некоторым моим соображениям, линия одного из крупных взносов в кассу будущих екатеринбургских убийц ведет к детям людей, обязанных своим богатством щедротам Александра III. Мотивы у разных жертвователей были, конечно, разные. Большинство давало потому, что как же не дать? Давал Максим Горький. Он, вероятно, сочувствовал, да и очень уж шумно в ту пору ореял над Россией буревестник, черной молнии подобный. Савва Морозов субсидировал большевиков от того, что ему чрезвычайно опротивили люди вообще, а люди его круга в особенности. Н.Г. Михайловский-Гарин тоже их поддерживал, ибо он, милый, вечно юный Тёма Карташов, никому не мог отказать, когда были деньги. Он отвалил 25 тысяч большевикам на социальную революцию, как бросал деньги цыганкам в стрельне, на счастье. Или саратовскому самородку на изобретение перпетум мобиле. «Широк русский человек, я бы сузил», — сказал, кажется, Достоевский. Другие русские партии существовали преимущественно на средства, которые жертвовались примыкавшими к ним богатыми людьми. У большевиков и полубольшевиков это было не в обычае. Во всяком случае, большевики и близкие им значительных сумм собрать не могли, так как в громадном большинстве были чрезвычайно бедны. Сам Ленин жил с семьей в одной нищенски обставленной комнате. Троцкий в своих воспоминаниях юмористически описывал, как он однажды в Париже отправился в оперу в ботинках, уступленных ему Лениным.